Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 20 лет прошло со дня убийства в Оптиной пустыне, когда погибли 3 хороших человека и родились 3 святых мученика. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию с интернет-портала «Православие и мир. 3 улыбки». Автор Георгий Гупола. Мне довелось быть в это время в Оптиной, видеть смерть отца Трофима и опустить 3 гроба в сырую весеннюю калужскую землю. Много чего прошло за эти годы, но мне кажется, что я помню в деталях каждый миг той трагедии. Так она потрясла тогда всех очевидцев. О некоторых мигах того великого дня будет мой короткий рассказ. Я уже не жил в Оптиной и приехал в гости на Пасху. Предпасхальный вечер был тих и прекрасен. Закатное красное солнышко раскрасило его милым теплым цветом, и в нем не было ничего тревожного. Даже странно, что закат, несмотря на красноту, нельзя было назвать кровавым, настолько он был нежный и приятный для глаз. Ничто не предвещало беды, хотя беда уже была рядом, рядом с каждым из нас. Убийца приготовил злодеяние и только ждал толчка своего голоса, которого он не мог ослушаться. Он был в Оптиной рядом, очень близко, он искал свою жертву. Но никто из людей не знал и не догадывался об этом. Гуляя по монастырю, я заметил вышедшего из Веденского собора отца Василия. Он стоял у северного входа в храм и любовался красотой заката. А я, в свою очередь, остановился и стал любоваться картиной своего участия. Стоит возле белоснежного храма красивый монах. Русак, стройный, спортивный, тихий, мирный, разумный для своих лет. Явно будущая оптинская слава. Пройдет много лет, он станет еще мудрее и опытнее, будут приходить к нему 1000 людей за советом и утешением, и будет у нас новый оптинский старец. Ведь обещали, что будет 7 светильников, может, это будет один из них. «Эх, как же он хорош, этот воин Христов», — думал я. «Дай Бог тебе, дорогой, не сойти со своего пути и остаться человеком, накопить мудрости и любви и одаривать ими народ Божий». Отец Василий почувствовал, что кто-то смотрит на него, обернулся и, увидев меня, улыбнулся. Мы не виделись несколько месяцев, обменялись издалека поклонами и решили сохранить тихость своего состояния. Но улыбка, его лучезарная улыбка, запала в моей памяти и теперь уже будет жить со мной до самой смерти. Началась служба. Пришла в храм братья монастыря, в том числе отец Ферапонт. С отцом Ферапонтом никто не дружил. Вовсе не потому, что он был злой или плохой человек. Просто он, несмотря на относительную младость своих лет и раннее монашество, умудрился стать настоящим монахом, не входил ни в какие группы или кружки по интересам, которые часто образуются в монастырях, жил очень сокровенной и истинно монашеской жизнью, без ссор и конфликтов, без пустых разговоров за чаем и пересудов во время послушаний. Жизнь таких монахов принято называть красивым русским словом «сокровенной», как сказано в послании апостола «потаенный сердце человек», в неистлении кроткого и молчаливого духа, и же есть пред Богом многоценно. Пришел в храм отец Трофим. Он слегка опоздал на службу, так как много работал на подсобке. С утра до позднего вечера его видели то на тракторе, то на мотоблоке. Всегда радостный, энергичный, невероятно живой. Полная противоположность замкнутому и молчаливому отцу Ферапонту. Вокруг отца Трофима всегда бурлила жизнь и кипела работа. У него было множество друзей, очень общительный и позитивный человек. Он подошел к левому клиросу, у которого я стоял, улыбнулся своей открытой улыбкой. Мы крепко обнялись и расцеловались. Быстрый обмен новостями, крепкие рукопожатия. Кто бы знал, что спустя несколько часов его не будет в живых. Живой, энергичный, веселый, но не мог он умереть молодым. Еще много-много лет впереди. Но человек предполагает, а Бог располагает». Так и остались в моей памяти эти 3 улыбки, такие разные и каждая по-своему красивая. А потом были другие улыбки, и они запечатались в моей памяти еще крепче. Закончилась пасхальная литургия. Вся братья пошла в трапезную, разговелась, большая часть пошла отдыхать, звонари Трофим и Ферапонт пошли на звонницу, а отец Василий на скитскую литургию, чтобы исповедовать народ. Я в это время был в скиту и отдыхал в келье скитоначальника. Только началась скитская литургия, как в дверь постучали. Стук становился все настойчивее, и я решил открыть дверь. На пороге стоял дежурный из скитской гостиницы и в крайне нервной форме сообщил, что в монастыре произошло убийство. Каких-то монахов кто-то убил. Ему позвонили из проходной монастыря и просили предупредить скитоначальника и всю скитскую братью. Я отправил дежурного в храм, а сам собрался и пошел в монастырь. В сообщении было что-то абсурдное. Какое могло быть убийство в монастыре в Оптиной? Это явный бред и чья-то глупая шутка. Кто бы знал, что одновременно со мной по дорожке, только прячась в кустах, и в другом направлении прошел убийца. В Оптиной было очень безлюдно, ведь даже никто не смог увидеть убийцу, разошлись все. Прослышав про злодеяние, начала собираться братья. Первым я увидел отца Ферапонта. Он лежал на звоннице, пробитый насквозь коротким мечом, изготовленным из автомобильной рессоры. Как потом выяснилось, работать с таким орудием очень трудно, нужно обладать или огромной силой, или много тренироваться. Убийца Аверин был щупленьким человеком, но тут ему явно помог истинный вечный убийца человеков. Только этой нечеловеческой силой можно объяснить силу удара Аверина. Помимо тела, в трех местах был пробит кожаный монашеский пояс. Нанеся единственный удар строго в печень, он опустил тело Ферапонта на землю и закрыл его лицо клобуком. Почему он так сделал, сам объяснить не смог. Затем быстро встал и вторым ударом смертельно ранил отца Трофима. Тот даже не успел ничего понять. Оба монаха стояли почти спиной друг к другу, и Трофим не видел, что произошло, только услышал, что звон прекратился, и обернулся в сторону товарища, но было уже поздно. Холодный окровавленный клинок пробивал его печень. Аверин также опустил Трофима, также накрыл его лицо клобуком и спокойно пошел в сторону скита, вслед за уходящим отцом Василием. Третий удар, и третий человек пал на землю. После убийца побежал за дом возле скитской башни, бросил там свой страшный меч, перелез через забор и убежал в лес. Только убегающую фигуру в серой шинели смогли рассмотреть три паломницы. Больше никаких следов и примет, кроме меча. Но уже на третий день в доме Аверина сидела засада и проводились розыски по ближайшим лесам. С тех пор я точно знаю, что если наши власти хотят раскрыть какое-то убийство, то раскрывают его быстро. Они могут это сделать, если захотят. Самого убийства я не видел, но на моих руках испустил дух отец Трофим. Лицо его было полно скорби и боли. Было видно, что он испытывал сильнейшие страдания. Отошел он тихо, просто замер и все. Отец Василий прожил дольше всех и умер уже в машине скорой помощи по дороге в Козельск. Его натренированное тело всячески сопротивлялось смерти, но рана была слишком страшна. Потом приехала милиция, начались оперативные действия, всех убитых увезли на вскрытие. Спустя несколько часов их привезли в храм святого Илариона. Насколько помню, я был единственный мирянин, который присутствовал при этой первой молитве у тел убиенных братьев. Видел их тела еще не покрытыми, без облачений. По традиции миряне не должны быть при облачении монахов, но для меня сделали исключение, и я благодарю судьбу, что присутствовал на этой молитве. Поверьте, никогда более я не видел и не ощущал чего-то подобного. Прежде всего, надо сказать о лицах убиенных братьев. Знаете, что меня поразило тогда? Все трое умерли в страшных муках, от немыслимой боли, и эта боль осталась в момент смерти на их лицах. Но вот прошло несколько часов, и я видел совершенно другие лица. Их даже можно смело назвать ликами, так они светились и сияли. Это не было моим экзальтированным восприятием. Все отметили странное преображение лиц. На всех трех была светлая, тихая и мирная улыбка, очень покойная и уверенная. Такое ощущение, что они увидели что-то радостное. Вот что удивительно. Дух покинул тело, но преобразовал его после смерти. Вот об этих трех улыбках я говорил в начале своего рассказа. Именно их я не смогу забыть никогда. Вот явное доказательство бытия загробного мира. Трудно передать словами состояние братьев монастыря. Думаю, что нечто подобное испытали апостолы после казни Христа и ученики оптинских старцев после их смерти. С одной стороны, ужас от происшедшего и горечь расставания, с другой – радость за своих братьев. Ведь все они сейчас у престола Божия. Они начали праздновать Пасху на земле и закончили ее на небесах. И мы верим, что там их пасхальная радость будет вечной. Они заслужили ее своей земной жизнью и сподобились принять мученический венец. Многие вечером того дня произнесли такие слова: «А я оказался недостоин за грехи свои». Перед написанием этого краткого воспоминания я нашел запись речи оптинского иеромонаха Феофилакта, сказанной по отпевании убиенных оптинских иноков. Не знаю, точна ли цитата, но она очень верна по сути и многое передает из наших тогдашних переживаний. Сегодня здесь совершается нечто необычное, чудное и дивное. Всякий христианин, хорошо знакомый с учением церкви, знает, что на Пасху так просто не умирают, что в нашей жизни нет случайностей, и отойти ко Господу в день Святой Пасхи составляет особую честь и милость от Господа. С этого дня, когда эти трое братьев были убиты, по-особому звучит колокольный звон Оптиной пустыни. И он возвещает не только о победе Христа над Антихристом, но и о том, что теперь земля Оптиной пустыни обильно полита не только потом подвижников и насельников, но и кровью оптинских братьев. И эта кровь является особым покровом и свидетельством будущей истории Оптиной пустыни. Теперь мы знаем, что за нас есть особые ходатаи пред престолом Божьим. Напомню, это был рассказ Георгия Михайловича Гупола к 20-летию со дня убийства трех иноков в Оптиной пустыни. Много материалов на эту тему можно найти и на сайте православия.ру. В частности, там можно послушать интервью отца Василия Рослякова, который у него взяли буквально за несколько дней до смерти.
Нам Святой Писание говорит так, что Бог не есть Бог мертвых, но есть Бог живых. Бог все живы. И поэтому, поскольку мы служим именно такому Богу, который воскрес и победил воскресенье смерть, у него нет смерти. У Бога нет смерти, и не существует. Значит, это только вне Бога. Поэтому это вполне естественно, что Оптина как жива. Это, у нас такого даже вопроса быть не существует. Это человек верующий.
И старцы живы, да?
Конечно.
Все-таки вот духовность России, вот что это такое?
Духовность России – это Христос. Он говорит нам, я есть истина, путь и жизнь. Вот. А поскольку духовность, она не может быть вне Христа. Она не может, ее не существует. Поэтому для России духовность одним словом выражается – Христос. Вот и все.
Может быть, поэтому отсюда и наша трагедия?
Без сомнения.
Потому что мы преданы Христу. И поэтому нас так мучают.
Без сомнения, так и. В мире скоро не будете, Господь сказал. Но не бойтесь, я победил мир. Так что обетования Господне непреложны, и никто никогда их отменить не может. Так что мы и живем только сегодня по этим обетованиям. Только так.
Я понимаю, что это, наверное, нельзя спрашивать. И все-таки, насколько это возможно? Вот какая ваша внутренняя жизнь?
Внутренняя жизнь – это тайна, таинство. Ведь наша церковь содержит семь таинств, если вы знаете, да?
Да.
Вот. На этих таинствах жизнь – все. И то, как мы совершаем, допустим, всякое таинство, оно имеет какую-то внешнюю ведь окраску. Правда ведь там совершаются какие-то молитвы, производятся какие-то действия. Но в это время в этом таинстве действует сам Христос, невидимый и незримый. Именно Его благодатью совершается само таинство. Так и внешняя Оптиная жизнь, и ее внутренняя жизнь. Вот вы ее внешне видите, а внутреннюю жизнь нельзя рассказать. Это опять же внутренняя жизнь Оптиной пустыни, сам Христос. Если мы к Богу приобщаемся, вот тогда мы можем понять эту внутреннюю жизнь. А по-иному она нам никак не откроется. Никаким. И этим дверь, Господь говорит. Аще мною кто увидит, и изыдет, и пажить обрящет. Вот эта дверь внутренней духовной жизни Оптиной. Христос.
И все это несказанно.
Несказанно. Потому что как рассказать о том, как действует Бог? Невозможно.
Но можно рассказать то, что ты чувствуешь, например?
Можно. Возьмите псалмопевца Давида. Он говорит, вкусите и видите, яко благ Господь. Пожалуйста, вкушайте и увидите. Того люблю, говорит Господь, того и наказует. Где же Господь всякого сына, его уже приемлет. Мы возлюбленные сыны Бога ради того, что мы содержим истинное православие. Поэтому, естественно, мы и наказываемся. Вот, да, потому что Господь нас особенно любит. И как любой отец, который любит своего сына, он без наказания никогда не оставит. Он его наказывает по любви, не по жестокости, понимаете? Вот, мы привыкли к тому, что наказываем мы только жестокостью. Нам неизвестно такое чувство любовь, наказание чувством любви. Господь нас именно наказывает с любовью, ради того, чтобы нас вразумить. Ради этого только нам посылаются какие-то скорби, ради вразумления нашего, чтобы нам познать истину Христову. Вот и все. Поэтому в этом ничего страшного нет, надо быть к этому всегда готовым, как к скорбям всем. Я вас уверяю, что нет такого человека на земле, который никогда не скорбел. Нет. То, что у нас так, я считаю, что у нас лучше, чем у всех. Мы хороши лишь только потому, что мы православные, если мы православные. Вот. Не то, что лучше нас нет. А что если мы содержим православие, тогда мы хорошие.
А почему Христос выбрал нас? Почему?
Он взял, выбрал нас. Откуда мы знаем промысел Божий? Когда он учеников своих собрал, говорит, вы думаете, что вы меня избрали? Нет, но я вас избрал и поставил служить вас. Почему Господь избрал иудейский народ? Мы не знаем, даровал он святых пророков, Ветхий Совет. Почему он избрал русский народ? И вот так дал ему хранить истину православие. Мы не ведаем пути Божии. И для нас это закрытые тайны, запечатанные. Может быть, даже навсегда, даже может после смерти она не откроется. Но поскольку это дар нам дан, мы обязаны ее хранить, святые блюстички. Как, почему, это не наше дело.
А что для вас служба?
Мы совершаем службу. Мы совершаем службу. То есть, что такое служба? Это служба Богу. Господь говорит, вы мне будете поклоняться и духом истины на всяком месте. Вот что такое служба. Это общение с Богом. Разговор, вот молитва, это когда мы разговариваем с Богом. Поэтому служба, это есть наш такой вот разговор с Богом, ему предстояние, ему служение. Поэтому это всегда живо, всегда это не умирающее, это жизнь. В присутствии сам Христос.
А вы не устаете от этой службы?
Ну, мы же не ангелы. Конечно, устаем, как же, мы же люди. Но Господь нас укрепляет по мере, так сказать, того, насколько это Он считает нужным. Вот. Дает нам уставать и потрудиться. Преподобный Исаак Сирский пишет, да, если твоя молитва была без сокрушения сердца, без труда телесного, то считай, что ты помолился по-фарисейски. Так что надо и пот пролить, и тело свое помолить, ну и душ, конечно. Так что это труд. А старец Иоанн как говорит, помните, он говорит, молиться за мир – это кровь проливать. Вот так, такой труд молитвы. Вот, пожалуйста, возьмите Евангелие, Господь молился, когда моление во чаш. Его пот, его как капли крови. Вот как молитва может быть. Нам эта молитва неведома, непонятна, но такая молитва тоже есть.
Получается, чтобы достичь чего-то, нужно всегда пройти через боль.
Обязательно. Это закон жизни.
Это закон жизни?
Да. Его установил сам Господь. Зачем же он претерпел крест? Зачем он терпел?
Каждый через крест, через свой должен пройти, и иначе ничего не получится из внутренней жизни.
Никак. Возьми крест свой. Да, и следуй за мной, же Господь снова опять же. Значит, надо обязательно взять крест. За Господом следовать и идти, отрежься себя, вот, возьми свой крест и следуй за мной, будешь моим учеником. Вот и весь закон. Но в основном, как учат святые отцы, все то, что исполняет инок, должен и исполнять благочестивый христианин. В исключение, пожалуй, одного, что мы даем обет безбрачия. Раньше так и было. Требования в жизни, древние христиане немало отличались, чем от монахов.
Но наша жизнь все равно больше внутренняя.
Да не нам судить. Господь судья, где есть. Вот. Чем мы живем? Как мы живем?
Ну как же вам трудно и больно просто.
Радуйтесь и веселитесь. Я кому дал ваш много на небе сил. И пакерику радуйтесь. Вот такие мы обетования имеем. А вы говорите трудно.
Но все равно же вам трудно.
Нам помогает Господь. Стать нам легче.
Вот. Он всем помогает, но вам труднее.
Ведь есть святые любимые сыновья, да?
Да.
Вот монахи любимые, кого он больше, кому больше помогает? Монаху. Поэтому нам легче. Вот. А вот тем людям, которые отдалены от Бога, они как бы становятся теми блудными сыновьями. Вот им тогда становится трудно. Труднее почему? Потому что самому Господу труднее им помочь. Понимаете? Вот о чем трудности возникают, что скажите. Когда человек берет на себя что-то, вот, и отстраняет от себя Бога, который помогает ему. Вот мир и несет эти все скорби, потому что от Бога отошел, отстранил от Христа и тащит на себе эту вот непосильную. А мы пришли к Богу, и Господь за нас несет и все делает.
Это же то же самое, как более любимый, тогда и более страданий. И они внешне не видны.
Ну, у каждого человека, конечно, есть боль, у каждого есть страдания. Монахи – это возлюбленные Господни дети, поэтому они, вот старцы, пожалуйста, возьмите. Ведь к чему они пришли? К непрестанной радости. они были источником у нас радости. Там, поводите к батюшке, там батюшка, отец там будет, там, да вы скорбите там, да. Еще они так, глядя на них, таких вопросов не возникало. Тут, говорит, на нас таких вот немощных, такие вопросы могут возникнуть.
Напомню, что сегодня мы слушали публикации, приуроченные к 20-летию убийства трех иноков в Оптиной пустыне. Произошло это 18 апреля 1993 года. На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас, Господь!